В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. На календаре 11 апреля, и в ближайший час мы поговорим о таком. Как смена премьер-министра может повлиять на развитие Донбасса? Правда ли, что Захарченко и Ходаковский воруют топливо у России?
Дуже багато пального розпродується саме місцевими витяжками. Було прийнято рішення, що вони повинні відшкодувати кошти.
Почему новая процедура регистрации усложнила оформление документов переселенцам?
Процедуру оформления документов, в том числе в миграционной службе, прохожу уже неоднократно.
Во второй части программы мы поговорим о том, с чем связано весеннее обострение на Донбасском фронте и к чему оно может привести.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы с вами поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Европейский Союз обеспокоен ростом насилия на Донбассе и призывает стороны к стабильному прекращению огня. Об этом говорится в заявлении, распространенном на странице представительства ЕС в Украине. В представительстве напомнили, что Евросоюз продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также дипломатические усилия в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы, нацеленные на полное выполнение Минских соглашений. Безопасность в регионе является непременным условием для длительного политического решения, говорится в заявлении. Главы Министерств иностранных дел Большой Семерки призвали Россию приложить больше усилий для решения конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в итоговой декларации министерской встречи в Хиросиме, сообщает МИД Японии. В частности, министры призвали Россию повлиять на сепаратистов в Восточной Украине. Кроме того, согласно заявлению, отмена санкций против России является привязанной к полному выполнению Минских соглашений. Также в декларации отмечается, что аннексия Крыма является нарушением международного права. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки совершили 64 обстрела позиций украинских военных, используя преимущественно минометы. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению погибших среди украинских военнослужащих нет, двое ранены. А самой напряженной, по сообщению, остается ситуация на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку бойовики здійснили серію обстрілів в районі станиці Луганської. Під вогонь потрапив контрольний пункт в'їзду-виїзду. Донецький напрямок. За минулу добу найбільшу активність ворог проявляв на ділянці фронту Горлівка-Ясинувата та під Авдіївкою. Також мінометні обстріли відбулися на Світлодарській дузі, у Зайцевому та Майорську.
В группировке ДНР заявили, что украинские силовики за прошедшие сутки около 300 раз обстреляли подконтрольные им территории, в частности из минометов обстреляли Ясиноватский блокпост на автотрассе Донецк-Горловка, а также окрестности и пригороды Донецка. Сепаратисты из группировки ЛНР об обстреле не сообщают. В Луганской области три блокпоста перевели на круглосуточный режим работы. Об этом в Фейсбуке сообщил начальник главного управления полиции в Луганской области Юрий Покинь-Борода. По его словам, со вчерашнего дня жители области могут круглосуточно ездить через блокпосты в Кременной, через мост на Рубежное и мост на Лисичанск. Украинская летчица Надежда Савченко согласилась на регулярные медицинские осмотры и начала получать поддерживающую терапию. Об этом сообщили в пресс-центре Российской Федеральной службы исполнения наказаний. Как известно, с 6 апреля Савченко продолжает сухую голодовку. По данным тюремной администрации, состояние здоровья Савченко является стабильным. Она находится под динамическим наблюдением медицинских работников. Савченко возобновила сухую голодовку в знак протеста против решения суда, приговорившего ее к 22 годам лишения свободы.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 10 апреля объявил об уходе с поста главы правительства. 12 апреля в Верховной Раде будет объявлено о формировании новой парламентской коалиции и состоится голосование по кандидатуре нового главы правительства. На этот пост претендует член президентской команды, нынешний спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Добровольная отставка Яценюка, как предполагают эксперты, стала предметом его компромиссных договоренностей с президентом Украины Петром Порошенко. Что сделал Арсений Яценюк для Донбасса? Как может повлиять смена премьера на ситуацию на востоке Украины? Об этом нам расскажет политолог, один из основателей Украинского народного совета Донеччины и Луганщины Станислав Федорчук. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Станислав.
Доброго дня.
Станислав, как вы можете охарактеризовать результаты работы Арсения Яценюка для Донбасса?
Была політика, яка здійснювалася, у нас була дуже непослідовною. Величезна кількість об'єктів інфраструктури була знищена і відновлювалася дуже повільно. Дуже повільно відновлювалося дорожнє сполучення. Наразі ми можемо говорити про те, що повноцінних доріг, які б з'єднували Краматорськ, який наразі виконує функцію адміністративного центру, і Маріуполь, фактично не існує. Щоб доїхати з однієї точки до іншої, треба витратити від 5 до 6 годин. Якщо говорити про політику Арсенія Петровича Яценюка щодо переміщених осіб, то тут так само не можна нічим похвалитися. Витративши величезні кошти технічної допомоги, яка прийшла від країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, насправді ніякої моделі інтеграції внутрішньопереміщених осіб не було створено. Абсолютно більшість була вимушена самостійно шукати собі і роботу, і житло. І частина з тих, хто не змогли знайти, звичайно, ми мусимо констатувати, вирішили, були вимушені повернутися на окуповані території. І це говорить тільки про одне, про що держава не змогла подбати про власних громадян, не змогла зрозуміти, наскільки цей виклик є серйозним. Ну і найважливіше, напевно, попри те, що численні громадські ініціативи та волонтерські рухи зверталися до Арсенія Петровича Яценюка з проханням створити єдине профільне міністерство в справах окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, це питання всіляким чином знімалося з порядку денного і ігнорувалося Арсенієм Петровичем Яценюком. Тому я би сказав, що тут ми мусимо ставити тверду трійку з мінусом і сподіватися на те, що наступний прем'єр-міністр, ким би він не був, буде більш прагматичним, більш виваженим в своїй політиці урядовій по відношенню до переміщених осіб та окупованих територій.
Станислав, а вот сейчас существует две вероятные кандидатуры, которые обсуждают, это Владимир Гройсман и Наталья Ерейска. Вот по вашему мнению, какой из премьеров был бы предпочтительный для Донбасса, какой вот будет более относиться с пониманием к внутренне перемещенным лицам в частности?
Чесно кажучи, наразі ані від першої, ані від другої особи, які були названі в якості кандидатур, ми не чули жодних сигналів, які були б свідчили про те, що в них є якась концепція, якась програма для Донеччини та Луганщини і, зрештою, для переміщених осіб. Чомусь мені видається, що, звичайно, кандидатура Єресько виглядала б більш прагматичною. Мені видається, що вона була б більш вільною в своїх діях, ніж пан Гройсман, який однозначно буде, скоріш за все, продовжувати лінію Арсенія Яценюка і робити вигляд, що проблем внутрішньо переміщених осіб в Україні немає.
Станислав, скажите, а по вашему мнению, тезисно, что, по-вашему, должен сделать новый премьер для Донбасса, в первую очередь, учитывая то, что там накопилась масса проблем? То есть это если вы уже сказали о внутренне перемещенных лицах, а если восстановление региона и так далее?
Ну, перше, найголовніше, це відбудова доріг. На це мають бути витрачені кошти. Ці шляхи сполучень потрібні не тільки для того, щоб швидкі допомоги могли доїхати до населених пунктів, а й для того, щоб наші українські збройні сили, Національна гвардія, МВС, поліція могли вчасно під'їжджати до фронту, могли вчасно пересуватися, отримувати необхідні ресурси. Це питання національної безпеки, а не тільки зручності для пересування якихось окремих автомобілістів. Це треба розуміти. Другий момент – це поза сумнівами створення повноцінних обласних лікарень. Ми маємо собі усвідомлювати, що з втратою Донецька, з втратою Луганська, фактично повноцінні лікарні 4-го рівня, де б були б представлені різноманітні специфічні галузі медицини, як то онкологія, специфічні хірургічні операції. Наразі їх немає в Донецькій області. Враховуючи те, що ця війна, на жаль, ще триватиме, скоріш не один рік, ми мусимо розгорнути її в Маріуполі, і в Краматорську, і на території Луганщини повноцінні медичні установи, які б могли б обслуговувати населення. Я думаю, що дороги і ось це друге питання, яке стосується закладів медичного обслуговування населення, це два нагальних питання, які треба вирішувати тут і тепер, не відкладаючи на третій план. Ну і, звичайно, наступний момент. Оскільки ми бачимо, що пан Жебрівський, як голова обласної адміністрації, не зміг поміняти більшість своїх чиновників, не зміг набрати повноцінні кадри. Я думаю, що нам вже повноцінно варто звертатися до міжнародних урядів для створення спеціального трастового фонду, щоб висококваліфіковані спеціалісти з HR відібрали спеціалістів персоналу, відібрали разом з громадськістю нових урядовців для Донеччини, щоб дійсно там з'явився технократичне урядування, яке би відповідало вимогам військового часу, тим серйозним викликам, які там насправді є.
Спасибо, Станіслав. Спасибо за інформацію. У нас, к сожалению, мало времени. Напоминаю нашим слушателям, с нами на прямой телефонной связи был политолог Станислав Федорчук. Мы говорили о последствиях для Донбасса ухода с поста главы правительства Арсения Яценюка.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Арсений Яценюк принес себя в жертву президенту? Еврокомиссия скоро предложит Украине безвизовый режим. И что нужно делать Украине, чтобы вступить в НАТО? Более подробно слушайте в нашем медиаобзоре. В Украине что не воскресенье, то информационный взрыв. На прошлой неделе офшорный скандал имени Порошенко, сейчас внезапная отставка Арсения Яценюка, пишет издание «Ливыбер». Как отмечает автор, в команде премьера искренне полагают, что он буквально принес себя в жертву президенту. Что его заявление об отставке удачно перебило офшорный скандал, который мог привести к импичменту. Впрочем, она также подчеркивает, что этот скандал – так называемая консерва длительного употребления, и президенту его припомнят даже через много лет. В команде Яценюка его поступок называют геройством, однако автор полагает, что это геройство запоздало. Уходить с поста надо было в феврале, когда Верховная Рада неудовлетворительно оценила его деятельность на должности премьера. После чего страна почти на два месяца погрузилась в глубочайший парламентско-правительственный кризис. Подробнее в статье «Партия граблей Украины». Уже в текущем апреле Еврокомиссия предложит ввести безвизовый режим для украинцев, несмотря на то, что жители Нидерландов проголосовали на референдуме против соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС. Это может выглядеть, как будто мы игнорируем мнение жителей Нидерландов, но мы должны сдержать обещание перед Украиной, которая выполнила условия, заявил источник. Однако он отметил, что Еврокомиссия включит в свое предложение некий пункт, который будет гарантировать возможность восстановления временного визового режима в случае всплеска миграции. Издание также уточняет, что Украина не единственная страна, которая с нетерпением ожидает безвизового режима. Лидеры ЕС пообещали также ускорить либерализацию визового режима для Турции и решить политические вопросы о продлении его Косово. НАТО планирует усилить военное присутствие в Центральной Европе, чтобы укрепить способность к сдерживанию и в случае необходимости защите от российской агрессии. Ожидается, что главы государств-членов НАТО одобрят эти планы на саммите в Варшаве в июле, пишет Atlantic Council. Как утверждают эксперты, Украине следует предложить принять участие в этом расширении присутствия НАТО. Тем более, что высокопоставленные украинские чиновники обращались к международному сообществу с просьбой более активно реагировать на провокационные военные действия со стороны России. Кроме того, предложив перебросить свой боевой отряд на передовую оборону государств-членов НАТО, Киев бы подчеркнул свою приверженность безопасности Альянса и его ценностям. Украина стремится добиться членства в НАТО, значит, она должна показать себя надежным союзником.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. По данным украинской разведки, лидеры сепаратистов группировки ДНР воровали топливо, направленное Россией для своих воинских частей на Донбассе. Российская инспекция обнаружила факты хищения горюче-смазочных материалов. По После этого Следственный комитет Российской Федерации потребовал от главарей так называемой ДНР вернуть сумму, на которую похищено топливо. О том, как руководство так называемой ДНР пытается избавиться от ответственности и что грозит за такие действия, в материале Дмитрия Донского.
Украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы поймали на горячем главу так называемой ДНР Александра Захарченко и экс-главу так называемого Совета Безопасности ДНР Александра Ходаковского. На неподконтрольной Украине части Донецкой области расположены 1 и 2 корпуса Южного военного округа российской армии. Для них через станцию Лавайск из России идут цистерны с горючим. Заместитель директора департамента ГУР Украины Вадим Скибицкий в своем интервью «Донбасс Реалии» рассказал, что хищение начались уже давно, и россияне подозревали об этом. Но в последнее время объемы краж увеличились, и поэтому российские военные начали регулярно проводить проверки.
Российская Федерация на сегодняшний день здійснює чіткий контроль всіх оцих поставок гуманітарних конвоїв. І за результатами такого інспектування було якраз і виявлено, що дуже багато пального розпродується саме місцевими ватяжками. В зв'язку з цим, за результатами інспекції, було прийнято рішення, що вони повинні відшкодувати кошти за те пальне, яке продавалося через місцеві заправки. Інформація, яка є у нас, вона стосується діяльності Захарченка і кола осіб, які пов'язані.
В адрес главы так называемой ДНР Захарченко и бывшего главы так называемого Совета Безопасности ДНР Ходаковского Генеральная прокуратура Российской Федерации направила предписание с требованием вернуть в российский бюджет сумму стоимости похищенного топлива, сообщают в украинской разведке. Руководство так называемой ДНР свою вину отрицает, а Ходаковский поспешил обвинить в разворовывании российской помощи аппарат Захарченко. Об этом он заявил в своем видеоблоге.
Оказываемую помощь Донбассу. Это все распределяется на конкретного российского гражданина. И, соответственно, как, может быть, не стыдно той сволочи, которая не только своих грабит, еще и россиян ограбляет, распихивает это все по своим карманам. Я думаю, что мы до Захарченко достучимся, чтобы он подновил слегка порядок.
Сам Захарченко обвинение Ходаковского не прокомментировал. По данным украинской разведки, лидеры боевиков реализовывали украденное топливо на захваченных заправках украинской сети ОККО, сообщает Главному управлению украинской разведки. Руководитель отдела коммуникаций ОККО Александр Шевелев сообщил, что на неподконтрольных Украине территориях действительно осталось более 20 их фирменных заправок. Возможно, осталась и символика. Но заправки абсолютно не подконтрольны нынешнему руководству компании, и они в распоряжении боевиков.
Якобы ваши заправки там работают, и даже чеки выдаются. Так они, может, и работают, но мы к ним отношения не имеем, они захвачены. И то, что там кассовые чеки какие-то, ну да, там остались запасы кассовой ленты. И что с ней делают, как ее используют, это же тоже никому не известно.
Уже были случаи, когда российская прокуратура заставляла проворовавшихся командиров отдельных частей компенсировать украденное топливо за свой счет. Однако случай воровства на таком уровне зафиксирован впервые. До уголовного дела, скорее всего, не дойдет, считают в разведке. А вот возместить ущерб России бывшим и нынешним лидерам так называемой ДНР, скорее всего, придется. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Средний возраст 40 лет. У 60% высшее образование. Однако по специальности работали только 8, и в основном милиционеры и военные. Анализ биографий украинских полевых командиров и главарей незаконных вооруженных формирований группировок ДНР и ЛНР провел петербургский политолог Андрей Щербак. Данные брали из интернета, анализировали около 6 десятков биографий. Ученый подчеркивает, основная масса командиров уже не у власти. При исследовании политолога интересовали не политические воззрения, а лишь социальное происхождение командиров. Интервью у Андрея Щербака взял наш коллега из Петербурга Виктор Резунков.
Андрей, каким результатом вы пришли в ходе своего исследования?
Пол. Все мужчины. Средний возраст 40,6 лет, с минимальным возрастом 23 года. Это Мельчаков по прозвищу Серп. ДШРГ, это значит диверсионно-шпионская разведывательная группа «Русич». Он выходец из Санкт-Петербурга. В прошлом году он опять мелькал в СМИ, потому что когда вот проходил в Питере, ну я не помню, как официально назывался, но, короче, в прессе его назвали как бы съезд фашистов, но вот все представители крайне правых, он там сидел вот в ложе VIP-гостей с медалями, с орденами, как бы известен своей жестокостью. Ну и максимально 58 лет, Козицын Николай Николаевич, казачий национальной гвардии, это тоже ЛНР. А младше 40 лет 30 командиров, старше 40 лет 27 командиров. Но нет никакой разницы в возрасте среди украинских и новороссийских. То есть 40,3 украинских, 41 год у новороссийских. Понятное дело, ТТС не значит. Ну и вообще, то есть как это интерпретировать, что это мужчины среднего возраста, на пике своих возможностей, потенциально на пике своей карьеры, ну, если карьера есть. Образование. Значит, без образования 10 человек, среднеспециальный техникум 3 человека. Высшее образование есть почти у 60% командиров, 30 человек. Но к этим данным надо относиться с осторожностью. Мы посмотрели, что это за дипломы. Взяли топ-25 украинских вузов и посмотрели, как вот эти дипломы соотносятся вот с этим списком. Никаких Гарвардов, Принстонов, ничего такого нету, да? То есть тут только украинские вузы. Ну, то есть есть у нас только Александр Бородай с его философским факультетом МГУ. Остальное все это чисто украинские степени. Значит, эти 5 университетов — это Харьковский национальный университет имени Карамзина, Днепропетровский государственный университет, Львовский государственный университет, Донецкий национальный университет, Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Ну, они входят в топ-25. По 4 из них можно было найти факультеты. В 3 случаях это исторический факультет, 1 это информационные управляющие системы и технологии. В целом уровень образования командиров невысок. К тому же надо добавить, что если посмотреть, а кто работает по специальности, то мы из этих 30 человек увидим, что по специальности работают 8. Из них значительная часть — это милиционеры, которые закончили профильные вузы, ну, условно говоря, типа университет МВД. По роду занятий. Наиболее популярный у нас род занятий – это милиционер военный, примерно четверть. Также почти четверть – это предприниматели. Третье место – это политик, общественный деятель. Ну и потом вот наемный работник-менеджер, госсектор, рабочий, ну, меньше всего частных охранников. Какие примеры? То что значит военный? Ну вот бывший командир подразделения «Альфа» Донецкой области, сотрудник спецподразделения «Беркут», предприниматели. Это либо владелец небольшого магазина, учредитель компании по организации детских праздников и производству наружной рекламы, начальник отдела рыночного надзора областной инспекции по делам защиты прав потребителей. Между прочим, это вот Плотницкий, который сейчас руководит ЛНР, можно сказать, железной рукой. То есть в Луганской области была областная инспекция по делам защиты прав потребителей, в ней был отдел рыночного надзора, и его начальник стал руководителем непризнанной республики порядка вот миллиона человек. Вот среди рабочих у нас есть гранитчик, это Моторола, промышленный альпинист, это Гиви, каменщик, ну и охранники работали как в ночных клубах «Бэтмен», про которую мы говорили, так и возглавляли службу безопасности заводов. Ну а Гиркин, он последняя его должность, которая фигурирует до начала всех этих событий, это руководитель службы безопасности инвестиционного фонда «Маршал» в Москве.
Это было интервью политолога Андрея Щербака, который проанализировал около 60-ков биографий украинских полевых командиров и главарей сепаратистов нашим коллегам из Петербурга. В конце февраля украинская армия синхронно заняла сразу 2 стратегических важных точки в так называемой «серой зоне» на Донбассе – Авдеевскую промзону и высоту над Докучаевском. С тех пор там набирают обороты бои. Одновременно сепаратисты ушли из поселка Широкино, вблизи Мариуполя. На оккупированных территориях Донбасса заявили, что вооруженные силы Украины пытаются взять Донецк в кольцо.
Порошенко пытается провокациями сорвать минские договоренности и обвинить в этом нас. Необходимо получить денежные средства, летальное оружие, кредиты и так далее, так далее, так далее.
Означают ли последние изменения на фронте, что Украина готовится к наступлению на сепаратистов? Как продвижение украинской армии вглубь серой зоны изменило баланс сил в зоне АТО? И хватает ли у каждой из сторон сил для возможного наступления? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Гость студии – главный редактор сайта Depo.ua Виталий Перович. Звоните к нам в студию и высказывайтесь по теме программы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В Украине изменилась система регистрации граждан. Часть полномочий миграционная служба передала местным советам. Новшества в законодательстве Украины особенно остро ощутили на себе прифронтовые города. Ведь в миграционных службах здесь регистрировались десятки тысяч переселенцев. К тому же в последнее время количество их увеличилось из-за пенсионеров, подтверждающих регистрацию для возвращения выплат. Между тем, по новому закону паспортные столы больше не регистрируют, а в исполкомы их функции приняли не сразу и не везде. Как решают проблему в Мариуполе, выясняла Ирина Горбасева.
Давайте.
Нам уже ехать.
После многочасовых очередей в службах соцзащиты, пенсионного фонда, переселенцам нужно еще потрудиться, чтобы найти место, где они получат штамп о регистрации. Переселенец из Донецка Сергей решил покончить с очередями оригинальным способом. Он прописался в Мариуполе. У других такой возможности нет, говорит пенсионер Сергей.
Я поселился в квартире моих родителей, и мне повезло, я не снимал жилье. Для того, чтобы получать пенсию, я оформил статус переселенца, и какое-то время это меня устраивало. Но новый случай, когда мне заблокировали пенсию, и мне пришлось по новой пройти все эти круги очередей, это вывело меня из себя, прописался в этой квартире.
Теперь миграционная служба переселенцев больше не регистрирует, говорит начальник миграционной службы Жовтневого района Мариуполя Владимир Кочегаров.
Согласно закону Украины про свободу проживания, вільне вибір місця на проживання, який набрав чинності, остаточна редакція 4.4.16 року, повноваження від Державної міграційної служби передане міським органам влади.
Первые три дня переселенцев не регистрировали нигде. Теперь начали ставить штампы о регистрации в исполкомах. Однако очереди огромны. Опыта регистрации у сотрудников исполкомов нет. А наплыв переселенцев велик. Ведь сейчас массово перерегистрируются пенсионеры, которых лишили выплат. В очередях среди переселенцев большой процент людей пожилого возраста, которым сложно разобраться в нововведениях. Более молодые берут на себя функции добровольных помощников. Переселенка Ирина рассказала свою историю.
Процедуру оформления документов, в том числе в миграционной службе, прохожу уже неоднократно. Сначала для себя, теперь уже для родителей. Вот сложность была в том, что мы, конечно, попали в период, когда СБУ приостановила выплату пенсии. Вот. Сейчас делаем одно и то же, уже второй раз. Проблем пока нет, надо только набраться всем терпения.
За несколько дней миграционная служба передала в исполкомы и бланки, и печати для регистрации. Дали регистраторам и консультантов. О том, как работает новая служба, говорит заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин.
Передали нам полномочия не очень быстро, но не оставили нас один на один с этим вопросом. Есть определенные моменты, связанные просто с опытом. Сейчас наши сотрудники за первую неделю выработают, так сказать, набьют руки, да, набьют первые там шишки, и пропускная способность у них увеличится. Поэтому, надеемся, этих очередей не будет.
С началом работы служб регистрации сразу же была выявлена проблема. И жители города, и переселенцы стоят сейчас в одной очереди. Хотя преследуют разные цели. Одни меняют адрес прописки, другие получают адрес временной регистрации. Скоро в исполкомах начнут работать дополнительные кабинеты, чтобы разделить эти группы людей и ускорить работу. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Переселенцы из Донецка основали свою ферму в селе Нежеловичи Киевской области. Из родного города удалось вывести только 8 коз, 2 собаки, кота и кролика. Всех остальных животных, около сотни овец, расстреляли сепаратисты, так называемые ДНР. А сотню кур фермеры сами отдали друзьям. Теперь в селе Киевской области начинают все с нуля. 40 соток земли, 45 животных. На деньги из гранта АДРА Украины в размере 85 тысяч гривен купили оборудование для сыроварни. На ферме побывала и Ольга Стрижова.
Ой, красиво!
Переселенка Марина делает комплименты маленькому питомцу. Сама же Марина и муж Кирилл по специальности социопсихологи и политологи. Фермерством начали заниматься еще в Донецке. Разводили овец и коз, варили сыры. Предприятие успешно развивалось, но всем планам помешали боевые действия в родном городе. Боевики расстреляли животных, потом арестовали Марину на один день. После этого и было принято решение уезжать. Чтобы найти нужное место для фермы, объехали 20 сел в Черниговской, Одесской, Черкасской и Киевской областях. Остановились на селе Нежеловичи в 70 километрах от Киева. С собой привезли 8 коз, 2 козлов, 5 собак, 2 кота и вислоухого кролика. Теперь у донецкой семьи 40 гектаров земли и более 45 особей домашнего скота. Здесь и овцы, и козы, и свиньи. Настоящий рай для всех, кому не хватает позитивных эмоций, рассказывает Кирилл. Признается, к ним часто приезжают просто пообщаться с животными. Самому же Кириллу и социолога-политолога пришлось переквалифицироваться в ветеринара. Теперь сам и лечит своих животных, и кормит, и ухаживает за ними. Встает в 6, ложатся после полуночи. Кирилл даже доит коз и овец. На стереотип, что это не мужское дело, не обращает внимания.
Тяжело мне вот говорить, когда говорят, вот эта машина не мужская, или
это не мужской вид деятельности. На самом деле, мне кажется, главное, если ты это любишь, если это твое, то как можно еще какие-то гендерные присваивать моменты?
По словам Марины, помогают и местные жители, и друзья. Не обошлось и без гранда. На эти деньги было куплено оборудование для сыроварения.
Холодильники, это генератор, это сы для взвешивания мелкого рогатого, это вакууматор для готовой продукции на 85 тысяч гривен. Это прошлый год.
Некоторые технологии сыроварения привезли из Греции, рассказывает Марина. Правда, еще не запустили их в реализацию. Сыроварня находится в другом селе, и это доставляет неудобства. Пока выпускают сыр панир и сгущенное молоко.
Сгущенки интересно то, что очень простой продукт, очень домашний. Это молоко и сахар. У нас секрет, конечно, есть. Это свежее молоко, только сдоенное. И мы сразу его в переработку пускаем.
Теперь у донецких фермеров в планах расширять свою ферму и быстрее наладить процесс реализации продукции. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, Луганская область.
Почти два года львиная доля информационного сопровождения событий на Донбассе строится на теме пенсии и социальные выплаты гражданам, живущим на территории подконтрольной ЛНР и ДНР. По факту все социальные выплаты и все пенсии прекратили платить в Луганске летом 2014 года. В июле 2014-го был последний свет, последняя вода, последний интернет и последняя пенсия. Мне довелось увидеть, как ее выдавали на последней почте, поскольку тогда же друзья прислали мне почтовый перевод. Перевод я получал в толпе пенсионеров. Описывать эту толпу я не буду. Не придуманы еще такие слова. После этого начисления пенсии жителям, не выехавшим с территории АТО, прекратились. Я не знаю, есть ли тому непротиворечивое юридическое объяснение. Формально Луганск, Красный Луч, Антрацит, Первомайск, Алчевск, Краснодон находятся в Украине. Пенсия – это часть социального договора, который гражданин заключает с государством. Теоретически процесс лишения пенсии должен быть персонализирован, и лишение пенсии может последовать только в результате отдельного судебного постановления. Но, разумеется, это все теория, которая в нашем случае сходит на нет соображениями некой высшей целесообразности. А также там живут сепаратисты, а сепаратистам пенсия не положена. Гражданам, которые выехали с территории под контрольной ЛНР и ДНР в Украину и оформили статус переселенца, выплата пенсии была возобновлена.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете Донбасс Реалии. Сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко распустит Верховную Раду, если на этой неделе не будет сформирована коалиция и новый кабинет министров. Об этом заявил представитель президента в парламенте Степан Кубев на заседании Согласительного совета. По его словам, уже на этой неделе работы парламента необходимо получить новое правительство, новую коалицию, которые будут ориентированы на проведение реформ, имплементацию соглашения об ассоциации с Европейским сообществом, сотрудничество с МВФ, борьбу с коррупцией. В противном случае парламент будет распущен, сказал Степан Кубев. Ранее Петр Порошенко заявлял, что ожидает увидеть на посту премьера Владимира Гройсмана, но отметил, что готов работать с любым премьером. Председатель Совета Европы Торбьорн Ягланд заявил журналистам в Брюсселе, что заявление Арсения Яценюка об отставке увеличило нестабильность в Украине и призвал власти в Киеве как можно быстрее сформировать новое правительство и ускорить процесс реформ. Об этом сообщает из Брюсселя агентство Reuters. По словам Торбьорна Ягланда, ключ к восстановлению общественного доверия к правительству, реформы судебной и пенитенциарной системы, а также децентрализация. В воскресенье Арсений Яценюк заявил о своей отставке, а президент Порошенко выразил надежду на то, что новое правительство будет сформировано в ближайшие дни. Силовики задержали подозреваемого в покушении на Александра Рувина, эксперта, привлеченного к расследованию аварии малазийского Боинга, сбитого на Донбассе. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиус на пресс-конференции. По его словам, Александр Рувин также возглавлял группу экспертов от Украины в этом расследовании.
Здобуть у криминальному провадженні доказ свідчить, що цей злочин вчинено на замовлення невстановлених на цей час осіб з метою припинення або відсторонення від проведення експертного дослідження і очолювання групи експертів від України у розслідуванні авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777 і був збитий терористами.
По его данным, покушение на убийство выполнено криминальными элементами из состава организованной преступной группировки с разветвленными и мощными связями в криминальной среде среди так называемых «воров в законе». Сепаратисты снова обстреляли станицу Луганскую из стрелкового оружия и 82-миллиметровых минометов. Об этом на своей странице Facebook написал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука. По его словам, в результате обстрела жертв нет, однако повреждены вагончики пограничников на КПВВ. По его словам, принято решение, если в течение 2 дней боевики не будут осуществлять обстрелы, будет рассмотрен вопрос о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта, сказал Георгий Тука. Представители группировки ЛНР сообщения не комментировали.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. В конце февраля украинская армия синхронно заняла сразу 2 стратегически важных точки в так называемой серой зоне на Донбассе – Авдеевскую промзону и высоту над Докучаевском. С тех пор там набирают обороты бои. Одновременно сепаратисты ушли из поселка Широкино вблизи Мариуполя. На оккупированных территориях Донбасса заявили, что вооруженные силы Украины пытаются взять Донецк в кольцо.
Порошенко пытается провокациями сорвать минские договоренности и обвинить в этом нас. Необходимо получить денежные средства, летальное оружие, кредиты и так далее, и так далее, и так далее.
Означают ли последние изменения на фронте, что Украина готовится к наступлению на сепаратистов? Как продвижение украинской армии вглубь серой зоны изменило баланс сил в зоне АТО? И хватает ли у каждой из сторон сил для возможного наступления? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. А вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня гость студии программы «Донбасс Реалии» Виталий Перович, главный редактор сайта Depo.ua. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Объясните, пожалуйста, нашим слушателям, как по-вашему, с чем связано вот такое вот весеннее обострение боевых действий на фронте? Практически каждый день там обстрелы. Вот 10 апреля украинский генштаб зафиксировал рекордное количество обстрелов со времен перемирия. С чем вы это связываете? Что происходит?
Ну, смотрите, вначале вы прочитали информацию. Собственно, все было правильно сказано, что в конце февраля украинская армия сделала своеобразный подарок Дню Советской Российской Армии. 24 февраля были заняты в серой зоне важные тактические позиции. Причем вы не сгадали, вы вспомнили высоты в Докучаевске, вы вспомнили, собственно говоря, промзону Авдеевки, и не вспомнили высоты в районе Зайцево. Это на север и восток над Донецком нависает. То есть и отступление Широкино. Вот 4 таких небольших, ну, давайте не будем говорить небольших, наверное, все-таки больших тактических победы украинской армии. Собственно говоря, насколько я понимаю, боевики не сразу сообразили, что, собственно, произошло. А произошло следующее, что украинская армия продвинулась настолько, что создала, по сути, предпосылки, во-первых, в 3 позициях, вот это вот Докучаевск высоты, Авдеевская промзона и высоты возле Зайцева, для возможного тактического наступления окружения Донецка, в полукольцо его взять. То есть мы не будем говорить о том, что это возможно в ближайшее время, то есть есть ли для этого силы украинской армии, но это возможно. То есть теоретически у украинской армии есть неплохие позиции тактические для того, чтобы охватить Донецк полукольцо. Естественно, это буквально за один произошедшее один день произошедшее продвижение украинской армии вызвало буквально истерику у российских кураторов. Прибыли российские генералы, раздали слонов, скажем так, и перед ними стоит задача отыграть ситуацию назад. Причем, вот вы тоже вспомнили Широкино, в тот же день они оставили Широкино. Что это, собственно говоря, означает? Широкино – населенный пункт, который находится в низине, а над ним нависают высоты, которые занимает украинская армия. Собственно, находиться в этой низине, в этом населенном пункте, необходимо только в том случае, если они рассчитывали какое-то наступление в направлении Мариуполя. Если они отступили из Широкино, это означает, что на Мариуполь никакого продвижения не планируется. И начали окапываться уже за Широкино. Это означает, что не опасаются наступлением на направлении Новоазовска, соответственно, украинской армии. Почему они отступили и, собственно, не интересует их мариупольские направления? Прежде всего потому, что они потеряли вот те три точки, про которые мы говорили, и силы надо было перекинуть туда, чтобы отыграть ситуацию. И вот они практически уже второй месяц занимаются тем, что пытаются отыграть эту ситуацию назад. Хотя они в очень невыгодном положении.
Я так понимаю, то, что украинская армия заняла вот серую зону, это не противоречит Минским соглашениям. Это вписывается в их дух, то есть там может произойти что угодно.
Тяжелое вооружение не использовалось. То есть серая зона, боевики занимались тем же самым, вспомните, водяное и продвижение вот в направлении вот этих вот серой зон. То есть, по сути, буква и дух Минских соглашений не нарушаются.
А чем вы связываете, что это состоялось вот именно в конце февраля? Это связано как-то с тем, что приходит весна, да, появляется так называемая зеленка, которую, как называют это военные, в ней легче вести боевые действия, такие тактические бои?
Ну, в принципе, да, украинской армии надо было обезопаситься. Мы говорим про теоретическое возможное наступление украинской армии, но опять-таки занятые эти позиции помогают украинской армии более успешно и эффективно обороняться. Сохранять свои позиции в той же Авдеевке. Мы уже, вспомните, сколько мы слышали про обстрелы Авдеевки после занятия самой, вот, и, в принципе, позиции украинские. После занятия промзоны все уже сконцентрировались они на самой промзоне. То есть мы оттягиваем как бы их силы. То есть эти позиции позволяют нам более эффективно обороняться.
А давайте послушаем, что говорит по поводу такой ползучей аннексии, как у вас на сайте это обозначено, украинской армии. Один из, практически лидер донецких сепаратистов, Александр Захарченко, на недавней пресс-конференции.
Военная обстановка, мы все видим, как обострилась, последний обстрел Горловки, Зайцева со стороны ВСУ.
Донецка, почему? Продолжаем, да. Донецка, Докучаевска. Мы адекватно отвечаем на все угрозы, которые принесли эти обстрелы. Не молчим, но понимаете, ситуация в чем? Порошенко пытается провокациями сорвать Минские договоренности и обвинить в этом нас. Это его, наверное, план номер один. Обстрел ВСУ нашей территории, потом СМИ кричат, сепаратисты обстреляли. Для чего? Для того, чтобы напомнить опять же мировой общественности, что у нас идет все-таки война, которую Порошенко не признает. Необходимо получить денежные средства, летальное оружие, кредиты и так далее, так далее, так далее. Это сразу и решение политических вопросов, которые на сегодняшний момент в Киеве очень остро стоят. К сожалению, тенденция на решение силовым методом конфликта наблюдается с каждым днем. Угроза начала возобновления боевых действий увеличивается. Я считаю, что Порошенко этим может вполне воспользоваться.
Это был главарь донецких сепаратистов Александр Захарченко. У нас в гостях Виталий Перович, главный редактор сайта Depo.ua. Мы говорим о весеннем обострении на Донбасском фронте. Виталий, давайте немножко поподробнее об Авдеевке. Да, это топ-новость, топ-горячая точка последних нескольких недель. Да. Что вы можете сказать по поводу тактики, которую используют украинские военные и, вот, в частности, сепаратисты? Вот, например, один из защитников Донецкого аэропорта сравнил эту ситуацию с Донецким аэропортом и сказал, что сепаратисты используют ту же самую тактику, что и в ДАБ. То есть они уничтожают все перекрытия, зачем могли бы спрятаться украинские военные, после чего ВСУ вынуждены будут уйти. Вы согласны с этим?
Ну, я не совсем с этим согласен. Ну, тут, наверное, вопрос должен быть адресован к вооруженным силам Украины. Насколько прочно мы там окопаемся, насколько возможно повторение ситуации с Донецким аэропортом. Опять-таки, для наступления боевиков там не очень выгодные как бы положения. То есть им нужно от своих ближайших блокпостов за трассой Ясиноватской, по сути, по открытой местности передвигаться до той зоны. Ну, вот они сейчас пытаются опорные пункты создать перед промзоной. Там, в принципе, там дачный поселок, который скоро превратится в зеленку. И вот они его пытаются превратить
в виноградники.
Создать опорные пункты. Собственно, их вот это вот передвижение до наших позиций в промзоне от их блокпостов на Ясиноватской развязке очень, я бы сказал, напрягает, очень опасно. То есть с Донецким аэропортом было им проще намного. Собственно, между прочим, по этому поводу очень сильно недавно расплакался Александр Ходаковский, батальон «Восток», сказал, что очень невыгодное у них положение, ситуация, в отличие от Донецкого аэропорта. Вот я не знаю, насколько ему можно верить, у него свои политические игры и разборки с Александром Захарченко тем же, но, в принципе, наверное, стоит прислушаться тоже к его плачу Ярославны по этому поводу. Я бы так категорически не говорил, тем более, что Донецкий аэропорт все-таки более был скажем так, в полном окружении, что даже ротация производилась по согласию с боевиками, доставка боеприпасов в Донецкий аэропорт тоже по согласованию. Помните эти все истории с рукопожатиями? Вот, ну, с Авдеевской промзоной не все так выглядит печально. Хотя, конечно, было бы лучше, наверное, с тактической точки зрения, очистить и виноградники, и малые дачи, которые находятся южнее промзоны. Но... имеем то, что имеем.
Виталий, а в чем значение, может быть, вот в очередной раз это озвучите, вот именно этой Авдеевской промзоны, почему за нее так упорно бьются сепаратисты и так упорно держатся вооруженные силы Украины?
Ну, промзона была удобна боевикам, чтобы, собственно говоря, кошмарить наших военных в Авдеевке, непосредственно Авдеевку. Поэтому, собственно, и была она занята, чтобы отодвинуть вот эти вот все вылазки, которые совершались диверсионно-разведывательными группами боевиков. Для этого была и занята эта промзона. Теперь она представляет собой буферную зону между Авдеевкой и, собственно, позициями боевиков.
Какие вы видите сценарии развития событий в Авдеевской промзоне? Вот один из них, это вот описал один из защитников Донецкого аэропорта, который говорит о том, что украинские вооруженные силы будут вынуждены отойти, когда там не за что будет прятаться. Есть ли из этого выход из такой ситуации, повторение этого сценария? Какой вы можете предложить?
Ну, я бы, наверное, все-таки предложил бы обезопасить Авдеевскую промзону, собственно, с южного фланга, очистив малые дачи от боевиков. И, собственно, вот это вот зеленую зону между трассой и промзоной. Вот. Но у нас военно-политическое, именно военно-политическое руководство очень осторожно в этих вопросах. Поэтому, собственно говоря, когда мы имели ситуацию с Дебальцево, было принято решение отступить, да, хотя там напрашивались с военной точки зрения фланговые удары.
Они осторожны для того, чтобы сохранить жизни украинским военным? Из-за этого или из-за политических соображений?
Возможно, все-таки из-за политических. Ну, я тут не берусь, это большая дипломатия, это отношения в границах Нормандской четверки. Вот, возможно, из этих соображений все-таки выбирается некий срединный такой путь. Держимся, пока держимся.
А дальше посмотрим.
А дальше посмотрим.
То есть можно сказать, что вот эти вот занятия серой зоны — это такой своеобразный план Б для Украины в случае провала Минских соглашений.
Ну, Минские соглашения были мертворожденными, скажем так, то есть они провалились в момент своего подписания, то есть ни один пункт этих соглашений не выполняется, то есть начиная от первого прекращения огня до обмена пленными, хотя там есть какие-то подвижки, да, но опять же темпами мы категорически, Украина недовольна обменом пленными. Вот, поэтому говорить о том, что Минские соглашения... прекратят их выполнять. Их никто и не начинал выполнять. Важен в Минске сам процесс все-таки этого разговора. То есть это какой-то это какая-то площадка, которая, возможно, понадобится в будущем. То есть мы не можем отказаться от этой площадки, на этом настаивают западные партнеры. Но о том, что сорвутся какие-то договоренности, ну, мы пока видим, что никто огонь не прекращает. Пленными обменивается вяло. То есть, ну, про выборы и контроль над границей и вообще смешно говорить, собственно говоря.
Спасибо, мы продолжим наше общение через пару секунд. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в гостях Виталий Перович, главный редактор сайта Depo.ua. Мы говорим об обострении боев на Донбассе, о том, что это может значить и к чему привести. Виталий, а вот если из открытых источников, ваших источников, охарактеризовать текущее состояние дел в украинской армии, готова ли украинская армия противостоять возможному масштабному наступлению сепаратистов?
Если вы говорите о локальном Донбассе, я думаю, вполне способна. Если это... речь идет о каком-то полномасштабном наступлении России, включительно с Херсонской области, возможно, Черниговской области. Вот тут я затруднюсь ответить. Это, наверное, все-таки вопрос больше к Министерству обороны. Да они не станут разглашать такую информацию, насколько мы готовы. Если говорить локально про Донбасс, я думаю, да. Тем более, что, как вы понимаете, для наступления, соотношение сил для наступающей стороны, это должно быть 3 к 1. То есть обороняться всегда легче. Если у нас хорошие позиции заняты, они укреплены, то для этого необходимо соотношение сил 1:3. То есть это будет даваться им очень большой кровью. Ну, в принципе, они, конечно, ее не особо как бы и жалеют. Но, тем не менее, человеческие ресурсы исчерпываются, техника выходит из строя. Ну, мы уже сейчас видим некий кадровый голод. Вот мы говорили с вами про Широкино, отступление из Широкиного и переход там к оборонительным позициям. Это, вероятно, связано все с тем же кадровым голодом, что необходимо было перекинуть вот в другие точки.
А Украина в случае наступления, есть ли вообще вероятность, то есть вы говорите 1:3, да, нужно такое соотношение, есть ли вероятность того, что Украина пойдет на часть оккупированную Донбасса?
Насколько я сейчас вижу, для этого нету, скажем так, в международной политической ситуации для этого каких-то оснований. То есть мы говорили, да, это возможно теоретически, но сейчас, наверное, мы с этим повременим. То есть если, конечно, будет геополитический расклад другой, и дай бог что-то будет, или не дай бог в России, и в принципе Россия будет занята своими внутренними делами, скажем, то тогда можно об этом говорить.
А если посмотреть на карту АТО, где вы видите возможные траектории наступления? Это будет та же Авдеевская промзона, оттуда идти с Докучаевска, с Широкиного, где наиболее подходящие моменты, чтобы, допустим, избежать вот таких вот городских боев, да?
Ну, я думаю, что Новоазовск должен был бы быть приоритетным направлением. Когда мы его потеряли, мы поставили под угрозу Мариуполь. И Горловка, и, да, окружение Донецка, наверное, полукольцо. И рассечение, собственно говоря, ясиноватое продвижение, вот рассечение как бы ДНР и ЛНР, их связи, которая образовалась после потери ясиноватой, Дебальцева, то есть они вот эту ракаду получили.
Виталий,
от Донецка до Луганска.
Как влияет на обе стороны, по-вашему, вот такая вот война на истощение, позиционная война? Вы считаете, что это вот идет на пользу украинской армии, либо нет?
Ну, как вам сказать? То, что война не идет ни одной стране, воюющей, на пользу, если она активно втянута.
Я имею в виду, вот, допустим, личному составу, да, что
кто кого перетерпит, вы имеете в виду?
Я имею в виду, что личный состав, он же обкатывается в боевых действиях непосредственно, то есть там идут же реальные бои, да, то есть люди, которые вот не видели, не участвовали в больших боях, крупных боях, сейчас их видят, и вы видите в этом позитив, и с другой стороны то же самое происходит.
Ну, наверное, боевой опыт необходим, конечно, да. То есть, и опять-таки, если брать людские ресурсы, ну, наверное, Украина в более выгодном положении. Конечно, можно сказать, что за ДНР и ЛНР стоит большая 140-миллионная Россия, но, по-моему, поток добровольцев уже исчерпался. Тем более, что большинство добровольцев, скажем так, гнались, да, за длинным рублем. А с этим сейчас огромные проблемы. Как бы, отжимы все эти тоже уже грабить, наверное, на Донбассе и нечего, собственно говоря. Вот и получается кадровая проблема. Уже неинтересно новосибирским, уфинским и прочим ребятам ехать воевать на Донбасс.
Из последних сигналов, как вы можете охарактеризовать качество управления украинской армией Генштабом? Возможно ли повторение вот условно там Дебальцевской трагедии из-за непрофессионализма предполагаемого руководителей?
Ну вот, собственно говоря, вот это вот ползучее наступление, как бы оно показывает, что наш Генштаб все-таки делает выводы, делает успехи. Опять-таки, обратите внимание, все это была хорошо спланированная акция, это наступление, потому что перед этим, причем вместе с СБУ уже есть какая-то координация действий всех силовиков, перед этим были масштабные зачистки СБУ в Марьинке, Авдеевке, Красногоровке, всю эту агентуру кого-то повязали, кто-то снялся с места. Всех профилактически там предупредили, кто был на карандаше. То есть это довольно слаженные, организованные действия, и они внушают доверие, то есть последние.
Что вы можете сказать, как охарактеризовать работу ОБСЕ вот в зоне конфликта? Стоит ли полагаться на их отчеты как объективные? И почему?
Ну, собственно говоря, из последнего отчета ОБСЕ они сказали, что на Донбассе стали больше стрелять. Собственно говоря, почитав сепаратистские сайты и почитав сводки штаба ТО, я тоже мог бы сказать без всякой миссии, что на Донбассе стали больше стрелять. Вопрос в том, кто первым начал стрелять, кто больше стреляет. На этот вопрос, к сожалению, миссия ОБСЕ не дает ответа. Вот начали больше стрелять, и все, точка, как бы не установлены. Ну, я не знаю, их и дипломатическая осторожность уже начинает несколько раздражать. Есть случаи, их не пускают в какие-то места. Скажите, кто вас не пускает, чтобы вы могли эту ситуацию проконтролировать. Собственно, ну, целесообразность миссии, ее выводов. Возможно, есть какие-то закрытые выводы для дипломатов немецких, я не знаю. Ну, то, что открыто для широкой общественности, я могу без отчета ОБСЕ сказать, что на Донбассе стали больше стрелять.
А почему так? Почему настолько ограниченное количество информации поступает в массы?
Как думаете? Я же говорю, возможно, это связано с какой-то дипломатической осторожностью. Возможно, представителям разных стран ОБСЕ даются рекомендации не обидеть того или иного участника. Давайте вспомним, что ОБСЕ вообще была создана специально для России, собственно говоря, чтобы ее вовлечь в какие-то вот эти вот
переговоры,
процессы мирного регулирования в Европе, по Югославии, ну и много других аспектов, да, начиная от Приднестровья. То есть эта организация создавалась под Россию, и она, в общем-то, там играет свою роль. Ну, возможно, чтобы не раздражать.
Виталий, краткий последний вопрос, краткий прогноз от вас. Если вам что сказать, что вы видите, вот будет продолжаться? Все будет так же, как и сейчас. Вот бои будут набирать обороты, будет становиться все горячее и горячее с приходом весны, с появлением так называемой зеленки.
Я все-таки опасаюсь, что, ну, зная твердокаменность наших противников, что они попытаются к 9 мая что-то показать.
Может быть, это будет провокация?
Провокации, да, это могут быть какие-то масштабные бои, рывки. Ну, и опять же, мой прогноз, они для них должны печально закончиться. Но попытки что-то показать все-таки будут. Ну, вы же знаете, насколько они к датам привязываются. Для них это просто тотем какой-то фетиш, вот 9 мая.
Спасибо. У нас в гостях был Виталий Перович, главный редактор сайта Depo.ua. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История. Личность. Герман Зонин.
Он не был луганчанином от рождения, но стал им сердцем и душой. Так о Германе Зонине отзывались болельщики и игроки легендарной «Золотой Зари». Именно благодаря Герману Зонину в 1972 году варшавградская команда стала чемпионом Советского Союза. Это был первый случай, когда команда не из столицы Союзной Республики стала чемпионом. Но к такой победе «Заря» шла 3 года под руководством Зонина. По приглашению партийного руководства Варшавграда Герман Зонин в 1969 году приступил к работе с местной командой, которая на тот момент плелась в конце турнирной таблицы высшей лиги и претендовала на вылет из этого дивизиона. При Зонине «Заря» тут же засияла. Сначала сохранила свою прописку в высшей лиге, а в следующих сезонах попадала в топ-5 команд. Сам Зонин говорил, что залог успеха варшавградской «Зари» был в дисциплине. Собрались игроки, которые хотели защищать честь своего города, выбрали капитана и слушались его. Зонина игроки боялись, но уважали. Тренер признавался, на работе он цербер, но ни разу не обидел своих игроков. Все игровые ошибки оговаривались в индивидуальном общении. Варшавградская «Заря» при Зонине стала универсальной командой. К атакам подключались даже защитники. Такая игра и привела к чемпионству варшавградской команды. После «Золотого» 1972 года Зонин как главный тренер возил сборную Советского Союза на турнир в Бразилию. Костяком команды стали игроки «Зари». В 1973 году Зонин тренировал «Зенит». В Луганск Зонин больше не приезжал как тренер, но за луганскую команду продолжал болеть. Даже во время постоянных поражений «Зари» в 2011 году Зонин неоднократно повторял: «Заря засияет вновь».
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Главы Министерства иностранных дел Большой Семерки призвали Россию приложить больше усилий для решения конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в итоговой декларации министерской встречи в Хиросиме, сообщает МИД Японии. В частности, министры призвали Россию повлиять на сепаратистов в Восточной Украине. Кроме того, согласно заявлению, отмена санкций против России является привязанной к полному выполнению Минских соглашений. Также в декларации отмечается, что аннексия Крыма является нарушением международного права. Президент Украины Петр Порошенко распустит Верховную Раду, если на этой неделе не будет сформирована коалиция и новый кабинет министров. Об этом заявил представитель президента в парламенте Степан Кубев на заседании Согласительного совета. По его словам, уже на этой неделе работы парламента необходимо получить новое правительство, новую коалицию, которые будут ориентированы на проведение реформ, имплементацию соглашения об ассоциации с Европейским сообществом, сотрудничество с МВФ, борьбу с коррупцией. В противном случае парламент будет распущен, сказал Степан Кубев. Национальный банк Украины сегодня ввел в обращение новую банкноту. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Купюра номиналом 500 гривен нового образца обладает усовершенствованной системой защиты. Кроме защитных деталей, банкнота осталась того же размера, но вот цвет купюры немного изменился. Новыми 500-гривневыми банкнотами будут заменять изношенные и поврежденные 500-гривневые купюры образца 2006 года, которые также находятся сегодня в обращении.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 19 до 20 часов мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте сообщение свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Наталья Антоненко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.